Глава 8. Обрушилась линия электропередачи. Возникли пожары, преградившие людям путь к отступлению. В то время как глефы поднимались из воды один за другим, видимо, почувствовав легкую добычу, несколько тысяч человек оказалось в ловушке. Армия ИГО, иллюстрированный отчет по 53-му апокалипсису, том 4, страница 209. Полгорода пылало, и ничего нельзя было понять. Дым, паника. Сотрудникам ГО с огромным трудом удавалось организовать людей. Я помню, в ход шли даже угрозы оружием. Организовали эвакуацию, но коридор для отхода был слишком узким, а эти из моря шли сплошной стеной. Никогда в жизни я не видел столько глеф одновременно и, надеюсь, больше не увижу. Я помню, когда появились из дыма эти вертолеты, мы поняли, что спасены. Они двигались слаженно, будто танцевали. И они открыли огонь по глефам, а мы кричали и махали им руками. Мы кричали: «Спасите нас!» Потом они начали гореть и падать один за другим. Это было еще страшнее, чем глефы. Потом я узнал, что это была электрическая атмосферная аномалия, что их сшибало шаровыми молниями. Упал один, второй, третий, еще два. Мы думали, что те, кто остался, развернутся и улетят. Потом я узнал, что именно такой приказ они и получили, и что командир звена, полковник Стужа, не подчинился приказу. Там же воспоминания очевидца Карпенко Игоря Всеволодовича, жителя города Белополье. Темное время суток, свет пожарища и черный дым. Видимость почти нулевая. Потом переменился ветер, и мы увидели и берег, и людей, и этих. Мы вели прицельный огонь и очень успешно, пока я не услышал в наушниках такой характерный треск, знакомый каждому вертолетчику, особенно тем, кто летает в кризис. Электроаномалия. По всем инструкциям следует быстренько сматываться. Но мы же видим. Вот люди. А вот эти. Я орал в микрофон приказ к отступлению, а сам оставался и стрелял. Связи уже не было никакой, так что я мог до хрипа орать. В такой ситуации каждый командир экипажа принимает решение сам. Я-то знал, что лучше сдохну тут, лишнюю пару сволочей пристрелю, да, если повезет, свою горящую вертушку на них же опрокину. Из 12 машин 4 взорвались на первых же минутах аномалии. Пара машин успела уйти. Они сейчас живы, эти люди, я им слова плохого не скажу. Они поступили, как умели. Мы остались вшестером и держались с полчаса. Такая фортуна была нам. И стреляли этих, благо боекомплект у нас был усиленный. Из воспоминаний генерала Стужи, награжденного золотым значком героя за спасение жителей города Белополье. Каждая секунда этого противостояния спасла несколько человеческих жизней. Подоспевшие наземные силы ГО эвакуировали людей вглубь континента. Армия и ГО, иллюстрированный отчет по 53-му апокалипсису, том 4, страница 210. «Вечная память, ребятам, вечная память. И моя машина загорелась и потеряла управление. Зацепилась за какую-то крышу. Успел выползти из машины, прежде чем она рванула. Выбрался на открытое место, кажется, площадь. Увидел ребят из ГО и потерял сознание. Они меня, спасибо, вытащили. Уже через полчаса я был в порядке и в ворота прошел, как огурчик. Вот она, матушка судьба». Из воспоминаний генерала Стужи, героя Белополья. Армия ИГО, иллюстрированный отчет по 53-му апокалипсису, том 4, страница 211. В штабе было накурено и шумно. Не умолкая, трезвонили телефоны. На конторском столе помещалась вычислительная машина, почему-то голая, без крышки, со всеми платами и проводочками, выставленными на показ, и совершенно неприличным казался литки вертящийся маленький вентилятор. Рядом урчал холодильник, к нему то и дело подходили люди, доставали кому что приглянется и, жуя, расходились по рабочим местам. Гора бутылок из-под минеральной воды, стеклянных и пластиковых, грозила рассыпаться и погрести под собой разбросанные по полу бумаги. Ей под локоть подсунули новый исписанный листок. «Окончательные данные по Подольскому району». Она пробежала глазами. «Ну, разумеется, всепожирающее лидерство Верверова. Что и требовалось доказать». Она вздохнула. Сегодняшнее утро наконец-то избавит ее от этой добровольной болезни, от этого рабства, в которое вверг ее Рысюк, от ошейника, подаренного под видом новой цели. Сегодняшнее утро — закономерный провал после стольких изнуряющих репетиций. Половина букв на клавиатуре западала, по этим клавишам остервенело молотили на протяжении многих часов, в том числе и сама Лидка молотила. И вот на экране карта. Карта страны и столица отчетливо окрашена синим цветом, то есть цветом Верверова Дмитрия Александровича. Соперника, врага и, вероятнее всего, нового президента. Лидка заложила руки за голову, откинулась на спинку кресла, задавая себе привычный в последнее время вопрос. «Что я здесь делаю? Каким ветром меня занесло сюда? Какие-то избирательные участки, прокуренные наблюдатели, осоловевшие от недосыпа эксперты. Я и сама эксперт. Сложная, изнурительная, не очень красивая игра. Генерал Стужа, пытающийся выиграть президентские выборы. По всем опросам выходило, что генерал отвалится на первом же туре. Тогда Лидка так устала, что серьезно намерена была лечь и сдохнуть. И помнится, горько разревелась, узнав, что Стужа пролез во второй тур. Это означало, что скотская работа продолжается, в то время как надежды на выигрыш еще меньше, чем прежде, потому что депутат Верверов лидирует по голосам с огромным перевесом, а в дикую Стужу никто никогда не поверит. Он прошел во второй тур случайно, только потому что верверовские противники перецапались между собой. Приехали какие-то корреспонденты с камерой. Поставили Рысюка на фоне настенной карты, стали задавать какие-то вопросы. Лидка с удивлением увидела, что Игорь улыбается. Как будто вести, приходящие из разных концов города, ничуть его не огорчают. Как будто поражение, извлеченное в полночь из фанерных ящиков, нисколько не портит ему настроение. Сведения из провинции приходят с некоторым опозданием. Рано делать выводы, следует дождаться полной картины. Репортеры тоже улыбались, глаза у них поблескивали нездоровым и лихорадочным блеском. Каждый делает сейчас свою работу, и кое-кто надеется на карьерный рост. Вот этот парень с микрофоном надеется точно. А где будет завтра Игорь Рысюк, такой подтянутый и партикулярный, несмотря на многодневный недосып? На свалке, извините, истории? Лидка поморщилась. Где-то она слышала этот высокопарный оборот и даже представила такую себе историю, самосвалами везущую старые имена и негодные учения. На помойку! Новый президент многого не простит Рысюку. Не простит мемуаров Клавдии Зарудной. Не простит самой игры на имени погибшего депутата. Этот козырь Верверов намерен был приберечь для себя. И давно намерен был. Не зря квартира Зарудных возвратилась законным владельцам именно стараниями Дмитрия Александровича. И не зря Славка, как зачарованный, пошел на поводу у Верверова. Славка умеет помнить добро, и не исключено, что в другом штабе, куда более роскошном и представительном, сидит сейчас за вычислюхой Лидкин бывший муж. Лидке под локоть подсунули еще один листок, и еще... «Да», — говорил Рысюк в трубку, — «да». «Готовы». В комнате галдели, табачный дым плавал сизыми струящимися полотенцами. На какое-то время Лидка потеряла связь с действительностью. Возможно, она заснула, сидя, и во сне продолжала колотить пальцами по клавиатуре, переносить бессмысленные цифры с бумажки на экран и возить мышкой по засмальцованному серому коврику. Похоже, они на этом коврике бутерброды разворачивали. Она очнулась от того, что в комнате стало тихо. Подчеркнутая, неестественная тишина. Она потерла ладони, тщательно помассировала каждый палец, это ненадолго помогало одолеть усталость. Потом протерла глаза, посмотрела на экран монитора перед собой. Столица по-прежнему оставалась синей, но по телу страны отчетливо проступали зеленые пятна. Кое-где бледно-салатные, а кое-где изумрудные, как сытая летняя травка. Синих пятен было меньше, и они располагались только возле крупных городов. Лидка перевела взгляд на экран телевизора. Там было сразу много людей. Диктор и дикторша разговаривали с какими-то аналитиками, и все они почему-то нервно, натужно и громко смеялись. «Дайте мне кто-то сигарету», — хрипло сказала Лидка. К ней протянулись сразу несколько пачек, никому в голову не пришло спросить, почему некурящая Лидка именно сегодня решила отдать дань пагубной привычке. Ничего не понимая в сортах и фильтрах, она выбрала самую красивую коробку. Сунула сигарету в рот, на краю сознания кто-то пояснил, что табак следует размять в пальцах, Лидка пропустила совет мимо ушей. Сигарета воняла, в ее запахе и вкусе не было ничего достойного внимания. Лидка брезгливо подержала дым во рту, потом выпустила вместе с сигаретой и, воровато оглядевшись, сплюнула в мусорную корзину. Сигарета осталась дымиться на нечистом, не весь откуда взявшемся блюдце.